есть общая судьба планеты, есть судьба страны, есть судьба семьи, судьба одного человека. И каждый из вас является властелином своей судьбы, если он правильно настраивается. Мы с вами начали с природы, я вам простые вещи рассказываю, но эта вещь не такая простая. Понять, как реагировать на насилие, на злобу. Как бы говорят, что надо другую щеку подставить, когда по первой бьют. Я никогда с этим не был согласен, когда я узнал эту заповедь Христа. А оказывается, в этой заповеди совсем о другом говорится. В этой заповеди говорится о твоем настроении. Если настроение у человека правильное, то его Бог всегда будет защищать. В том числе в личной жизни. Поэтому важно изучать настроение, понять, к чему стремиться. В чем заключается мой долг сейчас внутри меня сначала. Надо понять этот долг, а потом понять, откуда брать эту силу, чтобы таким стать. Это главная цель человека в трудности, когда трудные периоды судьбы. Есть тяжелая судьба. Задача человека во время тяжелой судьбы – любить, терпеть, прощать. Есть жесткая судьба, это когда мы не можем рядом находиться. Она учит человека самодостаточности. Учит быть одному. Не бросать близкого человека, а жить отдельно. Или быть отдельно. Но в любом случае в это время ты не сможешь поговорить с человеком, будет скандал просто. Есть жестокая судьба. А жестокая судьба учит человека быть сильным, не ломаться. Если человек сломался, когда жестокая, как определить тяжелая судьба? Люди не предают друг друга, не калечат психически, им просто трудно. Жесткая судьба, люди начинают калечить друг друга. Они начинают ругаться, кричать, обзывать. Это жесткая судьба действует. А жестокая судьба, предательство, насилие, измена, лицемерие, ложь там, это жестокая судьба. И когда жестокая судьба, ты ничего не докажешь человеку. И ее цель не ваша семья, а именно ты. Она хочет тебя сломать, а ты должен не ломаться. Когда действует жестокая судьба, надо научиться не ломаться, верить. Надо научиться быть сильным. Тогда все налаживается. Когда действует жесткая судьба, надо научиться самодостаточности. Не лезть близкому человеку. Пружина сжимается, когда ты лезешь, а потом вы разлетаетесь и все, и не сможете вместе быть. А когда тяжелая судьба, просто ты прощай, терпи, люби. И все будет налаживаться тогда. Есть разные виды судьбы, по-разному надо действовать.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Это сложное знание для понимания. Но начинаем мы с вами сегодня с чего? С природы. Мы начинаем с фундамента жизни. Фундаментом жизни являются энергии и наше настроение по отношению к ним. Нужно сначала поверить в природу. Вот маленький ребенок рождается, он в Бога верит? Нет. Он верит в природу. Он любит лес, он любит цветы, птицы, любит бегать. И поэтому он растет хорошо. Почему он растет? Потому что он всасывает в себя эту энергию природы. Маленькие дети, они боятся воды, нет? Они могут там целый день играть в воде. Солнце боятся они? Они на солнце целый день могут бегать, ничего им не будет. Они ветра боятся? Ничего не боятся. Но если их напугать, тогда они будут бояться. Знание у них, естественное, природное знание забрать, будут бояться. А мы уже отвыкли от этих энергий. И надо привыкать. Еще зачем надо купаться сейчас пойти? Потому что мы долго сидели на солнце. Когда соприкасаешься с солнцем, всегда нужно. Знание надо превращать в счастье всегда. Бывают люди умные такие, но очень несчастные, да? Потому что если у тебя есть знания, надо что делать? Отдавать другим, делиться. Так мы сейчас в воду пойдем, и мы энергию счастья отдадим воде. Поделимся. Обмен будет энергетический. Станет легче сразу, хорошо будет. Вы устали, наверное, да, уже? Притворяемся. Мне нравится, когда шутят люди. Ладно. Так, мы поговорили с вами сегодня о переключателе. Вот, допустим, я иду домой с работы. Я думаю, скорее бы домой. Это правильно, я так думаю или нет? Все так думают. Правильно? Не все? Вы так не думаете?
Я думаю, что не домой, не на работу.
А куда вы хотите?
Не хочу на работу, вечером не хочу домой, куда хочу, не знаю. Иду и думаю. Не хочу ни на работу, ни домой. Дачи нет. Вот вам пример.
Ну вы особенный человек. В основном все хотят домой. Но не важно. Надо хотеть не туда, куда хочется. Потому что в этом заключается знание. Вот, допустим, утром, когда мы встали, когда мы просыпаемся, нам хочется дальше лежать в постели, а надо вставать. Вечером мы хотим подольше еще побыть, не спать, а надо ложиться. Когда мы кушаем, надо поесть побольше хочется, а надо остановиться. То есть всегда надо всегда думать о том, мое желание правильно или нет. Вот, допустим, у тебя запор. Не, серьезно, это очень практичный момент. У тебя запор, допустим. Хочется что?
Какать.
Какать, правильно, Владимир, молодец. А что надо делать? Надо убрать энергию напряжения в кишечнике. Надо залезть в воду и сидеть в воде. Вот, потому что когда хочется какать, и ты будешь какать, то что произойдет? Ну, кто знает, то у кого практическое знание?
Ничего.
Ничего, вылезет геморрой. И потом его уже не засунешь. Его засунешь, он назад вылазит. Понятно? Это практическое знание. Поэтому, когда хочется какать, и у тебя запор, какать не надо. Надо заходить в воду и лежать в воде. Надо воду снаружи и воду снутри. Надо пить теплую воду и ложиться в теплую воду. И лежать надо в теплой воде долго, часик хотя бы. И пить теплую воду. Когда ты вместе это все будешь делать, то у тебя...
В ванне все поплывет.
Нет, не в ванне, это как бы это уже неправильно. Потому что ты весь говне потом выйдешь. Можно же вовремя, надо вовремя просто. Если у человека настоящий запор, у него всегда хватает времени, чтобы выйти. Что-то не все быстро потом. Ладно. Итак, мы говорим с вами сегодня о том, что у нас патологически есть неправильные привычки. Мне жена купила такую штуку. Я надеваю как ранец ее, да? И она мне выпрямляет спину. И она еще мне такую вот штучку еще на шею купила. И я как бы одеваю вот так вот. И у меня спина так выпрямляется. И я так молюсь. Читаю молитву вот в таком состоянии, с этим ранцем и с этой, с вот этой шрукой на шее. И после этого мне хочется вот так. А до этого мне хотелось вот так все время. И это так классно, что вот эта штука, она меня выпрямляет. Это называется неправильное желание. Вот желание вот так, оно неправильное. Но оно есть. Не хочется вот так, а надо вот так вот хотеть сюда. Понимаете? И поэтому нужно вот эту штуку надеть, чтобы научиться вот так. Чтобы опять желание, это, для этого нужна аскеза. Поэтому нужно себя заставлять, мои хорошие. Вот ты идешь, допустим, по улице и хочется домой. А надо хотеть всасывать энергию природы. Надо себя заставить посмотреть на деревья, посмотреть на птицы. Это так сильно поможет вам в жизни, мои дорогие друзья. Поверьте мне. Надо рано утром, когда ты встал, надо выйти на улицу. Захотеть. Большинство людей не хочет. Они хотят посмотреть в интернет, кто кого поубивал. А надо идти на улицу. Сейчас будем подпевать. Да, Володь?
Будем.
Поднялся свет на крыше, человек из дома вышел, поглядеть на жизнь поближе, вздумал с утра. Человеку много ли надо, у него на сердце радость, он смеется снегопаду, солнце в небе видит рад.
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
Солнце в небе видит рад. Человеку много ли надо, надо, чтобы друг был рядом, песня, чтоб была на случай, случай, любовь, чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были строчки про любовь.
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
Дети затихли. Тишина, да? Все впитывают энергию счастья. Переключатель. Есть три типа реакции. Вот я когда приезжаю, ну, во многие города, сейчас клубы благость соревнуются, и кто из них лучше встретит меня. Допустим, в Казани они национальные одежды все вот эти татарские одели. Вот. Мне испекли такие, оказывается, у них такие палочки хлебные такие, в меде. И вместе такие склеены, получается такой из палочек хлебных таких, как?
Чак-чак.
Чак-чак, да, вот, знаешь, да. Такой этот, да, с медом, такой пирог, ну, торт такой. И они танцевали вокруг меня, хороводы пели. И люди все реагировали тремя способами. Первая категория людей, у которых включать, переключать и работает нормально, это значит люди удачливые. Они видели и так радовались, и некоторые подтанцовывали. Вторая категория людей, они как-то стеснялись этого всего и так проходили. Третья категория людей, они смотрели такие, что такое? Это санкционировано или нет? Вот то же самое здесь, в Риге, когда я приехал, я ко второй категории отношусь. Но в клубе благости первый. Я вышел, а они стоят в аэропорту прямо. И начали меня встречать и петь там. Я говорю, пойдемте выйдем на улицу. Они говорят, нет, Олег Геннадьевич, мы уже начали. Я такой, я немножко подышал, но потом у меня переключатель сработал. И я начал за всеми радоваться. А потом мы вышли на улицу, а на улице стоит большой Чебурашка. 2 метра. Да? Правильно я сказал? Или кто
три.
Там?
А?
Три. Такой Мишка, да?
3 метра Чебурашка.
3 метра Чебурашка. Это была вторая серия, я не ожидал, я думал, все закончилось. И потом они начали хороводы, и люди подбегали и танцевали вместе с нами. И фотографировались с Чебурашкой. Как вы думаете, из этих трех категорий самые лучшие какие люди? Мы в Питере, когда меня встретили, там у них баян, и человек, оперный голос, он поет в оперном театре. И много, человек 20 слушателей моих лекций. И мы вышли из аэропорта. В аэропорте там, как бы, в Питере не стоит так, что военная обстановка, люди боятся. Мы вышли из аэропорта, и сразу с аэропортом такие... Заиграл баян, и все с цветами, и начали петь. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, красиво очень, и все хором пели, и люди делились на три категории. Первая категория, они как бы, это санкционировано или нет. Вторая категория, люди стеснялись. А третья, они подбегали и начинали петь с нами. Один раз в Одессе мне принесли такой хлеб с солью. Очень вкусный хлеб, это традиция такая. В национальных одеждах пришли. И я брал кусочки хлеба и раздавал всем, кто меня встретил. И одна женщина подбежала с самолета. И я тоже ей дал хлеб, она съела. А потом спрашивает, что это было? И говорят, а это вот Олег Геннадьевич приехал, надо на лекции приходить. И она пришла на лекцию потом. Представляете, как классно, бывают такие люди, они схватывают все сразу. Это называется удачливые люди. У них жизнь вот так вот может поменяться.
У нас вчера, Олег Геннадьевич, девушка, которая прилетела, по-моему, с вами, или также вот попала в Светгрима сразу же с аэропорта, с кем-то взяла и уехала сюда.
Серьезно? Кто? Ну-ка поднимите ручку.
Возможно, здесь она, возможно, есть.
Да, моя хорошая, ну-ка иди сюда.
Вчера на Чебурашку попалась и сразу уехала.
Скажите честно, вы откуда летели?
С Англии.
С Англии, это не со мной, знать. Но все равно вот вам апельсинка.
Она вышла вот с...
Да, моя хорошая, счастье.
Спасибо.
Счастье. Итак. Очень важно понять, как это работает. Очень важно понять. Бывают люди, у которых переключатель работает вот так. Допустим, на людей. Вот, допустим, вот девушка в клеточку, вот это не клеточка, а как ее, в кружочек. Горошек. Она очень быстро реагирует на людей. И это дает ей в жизни удачу. И встречаются прекрасные люди в жизни. Так ведь? У вас... Ну, как бы вас замечают везде. У вас... Вы в институт поступали?
Нет.
Не поступали? Но если поступали, вы бы легко поступили. То есть у вас вот такая вот реакция такая, она природная у вас от рождения. Природная, радостная реакция на людей. Поэтому у вас в отношении с людьми всегда удача. Вот у этой женщины, которая приехала из Англии, у нее тоже так же, у нее в жизни удача, потому что она чувствует, где счастье. Она знает, куда идти и что делать. Это природное чувство. Это значит, переключатель настроен правильно. Точно так же он может правильно быть настроен на природу. Если у человека, допустим, суставы больные, вот они ломят суставы. Это значит, что не хватает двух энергий. Энергии знания, значит, с водой дружить не можем. И энергии вечности, это значит, что неправильно относимся к движению. Если человек одновременно начинает с водой дружить и двигаться, у него он вылечивает суставы, потому что пролечивается, это прорабатывает. Мы завтра будем подробнее об этом говорить, что не надо ничего бояться. Даже если человек уже сильно больной, он может выйти из этого состояния. Это делается постепенно. Есть определенный метод, как это делать. Но суть заключается именно в этом. Вот вы, когда в воду сейчас залезете, некоторых из вас будет трясти вот так сильно в воде. Прям... Вот так вот. И вы будете думать, что это вам холодно просто в воде. Мои дорогие друзья, поверьте мне, что это не так. Я когда в прорубь начинал залазить, не в детстве, я в молодости купался в проруби, интуитивно это понял. Но потом я начал молиться, мне сказали, что это все фигня, я в это поверил. Вот, но потом, когда мне уже было 50 с лишним лет, и уже мои последователи начали в проруби купаться, я тогда тоже думаю, может, и мне тоже надо. Как это, есть такой анекдот, как бы, ну, Леонид Ильич Брежнев написал книгу «Возрождение». И ему подходят, говорят: «Леонид Ильич, какая классная книга, вот я прочитал вашу книгу, такая хорошая книга «Возрождение». Он такой говорит: да, интересно, надо почитать тоже. Я тоже, я как бы всем рассказывал, что надо закаливаться, но сам стоял в такой воде, там 20-15 градусов, но в проруби, я смотрю, уже в Москве, они у меня все уже сидят в проруби. Я думаю, что такое вообще? Я начал тоже, я начал залазить в ледяную воду, и у меня сводило ноги, я с пятого раза туда залазил. И до меня дошло потом, что я из-за этих поездок постоянных, из-за того, что я много с людьми времени провожу, у меня очень сильно копится энергия знания, расходуется в жизни, и очень сильно копится вот этот вид напряжения от нехватки энергии знания, который не дает возможность дружить с ледяной водой. Вот когда ты заходишь в ледяную воду, очень быстро начинает пополняться энергия знания. Если у тебя там очень много зажимов, то у тебя невыносимая ситуация возникает, которая приводит к судорогам. И у тебя ноги сводят, а ты думаешь, значит, тебе не подходит это, такие мысли возникают. На самом деле дело не в этом. Дело в том, что ты очень много уже задолжал. Тебе уже сильно не хватает этой энергии. Это значит, скоро будут болезни. А это приводит к воспалительным процессам. Если ты не можешь в воде находиться, тебя трясет там, значит, скоро будут воспалительные процессы. Значит, тебе будет жарко все время. У тебя будет обида, гневливость, раздражительность. Ты, значит, будешь неадаптирован в этом мире. И я начал постепенно избавляться от этой энергии. Я постоянно, при возможности, в воду. Не обязательно даже в холодную. Просто в воду. Я в Израиле, когда у меня был стресс, такая ситуация тяжелая жизненная. Ну не стресс, а просто мне было тяжело. Обида сильная была. Я в день 5 слоев психических, то есть стоял в воде утром, еще и потом вечером. 2 раза в день. И после этого такой поездки, месяц я это делал, у меня вдруг вот прочистились очень хорошо эта энергия. И у меня перестали сводить ноги, когда я заходил в ледяную воду. А недавно, где-то месяца полтора назад, я приехал в Минск, и меня в спа привели. Там в этом спа специально охлаждают такую емкость, и там 0,2 градуса. И я зашел в эту воду, у меня ничего не дернулось. Никаких спазмов, ничего, просто приятная прохладная вода. И все. Ну так, чуть-чуть сковало, как бы, делалось. 0,2 градуса, уже меньше некуда, уже все.
А с головой надо
опускаться? Нет, не надо с головой. Даже руки не надо опускать вот так по грудь. Потому что руки, ну, они очень чувствительные. Руки, кончики пальцев на руках связаны с чувствительностью человека в жизни. Поэтому они не имеют мерзнуть сильнее всего. И их тяжелее приучить к этой воде. Ну, лучше их просто поднимать. И голову тоже не надо, а все тело можно. И я понял тогда, что у меня нет уже этой энергии, напряжения, вот этой энергии знания, нормально движется в теле. И потом ее еще надо усваивать. Когда ты в воде научился в ледяной сидеть, это один этап, а потом еще надо неподвижное положение тела научиться делать. Я начал сидеть в алмазе. Это самое сложное, тяжелое положение тела. Стоя вот так стоять, и в алмазе это тяжелее всего. Алмаз — это когда ты с колен садишься вниз, вот так сидишь. Я положил подушечку под попу, и у меня примерно до ног вот такое расстояние где-то. Я чуть-чуть сижу. И я уже, и раньше я не мог высидеть. У меня блок на четвертом психическом слое, и в это время у меня все затекает, и так тяжело, и я не мог высидеть. Но последний месяц уже сижу, и последние где-то две недели уже сижу, и вообще почти не чувствую, ну так, нормально уже, не чувствую, что что-то тяжело. Скоро уже подушечку вытащу и буду просто в алмазе сидеть. 65 минут подряд, неподвижное положение тела. Это мне 58 лет, и, кажется, можно в любом возрасте постепенно убрать это напряжение с тела. А что такое старость? Это три этих вида напряжения, копится и наступает старость. Потому что есть два типа старения. Есть клеточное старение. Это если человек на клеточном старении умирает, это где-то 90 лет, 95 там. Это, ну, нормальный, комфортный процесс, такое старение. А есть, когда блоки копятся. Эта старость может возникнуть и в 15 лет, и в 20, и в 30, в любое время. И вот эти блоки, они делают человека старым. Понимаете? Так, есть другой вид старения, который надо убирать аскезами и контактом с природой. Вот это все убирается, и тогда жизнь продлевается.
Количество лет не имеет значения. Года оставляют невидимый след. Количество бед вызывает старение. Я думаю, только количество бед.
И вот это количество бед убирается аскезами и природой. Потому что природа вводит энергию человека, а аскезы ее переваривают. И эти оба процесса должны быть налажены. Но сначала надо всегда вводить энергию. Вот энергия знания вводится водой. Надо научиться в ней сидеть. А усваивается энергия знания с помощью неподвижного положения тела. Это на уровне психического тела она так усваивается. А еще энергию знания надо усвоить на уровне духовного тела. А это делается с помощью неподвижного положения тела плюс молитва. И тогда уже энергия знаний очень глубоко идет внутрь. Точно так же движение, допустим. Человек научился длительному движению, бегать научился. Он энергию вечности начал в себя впитывать. Он почувствовал природу, вот это все. Он почувствовал дыхание, свежесть природы. Вот это вот унылая пора, чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природа убеданья, багрецы в золото одетые леса. Все это человек чувствует. Это значит, энергия вечности заработала. Он во время бега не болтал. Он чирикал просто. Или слушал природу. Помните, был такой мультик, когда, ну, маленький такой зверек, у него, он из уха состоял из одного. И он слушал природу все время. Он на природе вставал такой и слушал. Слушал природу. Вот эта энергия вечности так включается. Через слушание природы, когда ты бежишь. А потом надо эту энергию превращать в поступки. Надо заставить себя рано вставать. Заставить себя принимать решения. Пора расписываться с женой. Уже 15 лет живем вместе. Решение принял. Молодец. Никогда не поздно. Вот. А почему? Потому что длительное движение начал совершать. Появились силы. Принять решение в жизни. И эта энергия, когда она усваивается, она начинает очень сильно влиять на нашу жизнь. Восстанавливается кровообращение, проходит гипертония. Перестают болеть суставы, запоры проходят. Человек становится таким сильным, расслабленным, спокойным, волевым. Пробежки, прогулки длительные, они человека делают спокойным и волевым. Он может становиться властелином своей судьбы человек. И потом судьба начинает продавливаться. Меняться. Можно даже влиять на природу. Я несколько у меня опытов таких в жизни было, когда дождь должен начаться, и я, видно, может быть, не сильно он должен был начаться, или Бог мне помогал, я не знаю, но я почувствовал, что как будто вот этот дождь, когда начинается, как будто природа писать хочет. А у меня очень важное дело было, и мне это помешало бы. И я прям вот туда вот прям увидел эту энергию, я говорю, немножко надо подождать. Сейчас нельзя дождь. И видно, это было важно. Потому что я очень высокопоставленный человек, а на природе учил молитвы. И Бог это понял, что это важно. И я почувствовал, что природа, ну, как бы терпит. Вот как человек писать хочет, он терпит. Так природа терпит. И прошло минут 5-7, и опять, как бы, я чувствую, сейчас дождь пойдет. Я говорю, ну, еще мы не успели. И она опять терпит. Потом третий раз точно так же. Так 20 на 20 минут я продлил вот это. А потом мы уже помолились, и я говорю, спасибо. И такой, пошел дождь. Природе разрешили писать. Ну, то есть, вы понимаете, природа, она с нами, вот оказывается, в гармонии находится. Кажется, не зря же предсказывали, что будет в это время дождь. Кто прогноз погоды смотрел на фестиваль, должен был быть дождь. А дождь прошел раньше. Так ведь?
Завтра. Ждем завтра.
Ну хорошо, завтра будем лечиться дождем, значит. Завтра во время лекции не должно быть дождя. Может быть, утром будет и вечером. Ну ладно. Когда я начал бегать, то у меня очень медленно начал пролечиваться организм. У человека есть 5 психических слоев. И сначала пролечиваются хронические болезни все время бега. А потом начинает лечиться все подряд. И у меня 3,5 слоя уже очистилось все, что можно очиститься. Вот в это, за счет этого каждые 6 дней я по 17 километров сейчас бегаю по графику. И у меня все чистится, чистится. Есть зоны, которые очень глубоко пролечиваются. И так как я летаю, и у меня вибрации все, постоянно перелеты, у меня вибрации все идут в поясницу, и поэтому у меня поясничные позвонки пролечивались очень сильно. Один раз это было, наверное, лет 5 назад в Риге осенью. Была пробежка, мы там бегали, у нас там вот так вот, ну как бы, то вверх, то вниз такая дорога, да? Там... Не в Риге, а в, это, в Одессе. В Одессе. Да. То вниз, то вверх. И там мы до дома добегали, и потом разворачивались и назад. И там это трасса здоровья, что ли, что-то такое. Вот, мы там бегали. И там была осень, и немножко морозно. И я когда поднимался на горку, у меня просто вот так поясница просто вот так замкнула, и мне прямо очень тяжело стало бежать. Я думаю, нет, это лечится. И пробежал дальше, и как-то легче стало. Потом в следующий раз на горку опять чуть-чуть замкнуло. Потом третий раз меньше замкнуло уже. И так постепенно я разбегался. Но я запомнил это место в пояснице, где у меня замыкало. Сейчас там уже просто железное здоровье. Но прошло 5 лет, и у меня напряжение находится прямо в крестце, внизу креста. Даже верхняя часть креста уже пролечилась. Осталась только нижняя часть креста всего. Вся поясница здорова, чуть-чуть внизу креста, и тоже все равно неприятно, такое чувство страха. Может быть, там что-то отвалится теперь. Но ведь уже ничего не отвалилось. Тогда, когда у меня вот там болело сильно, несколько позвонков поясничных, мне друзья сказали, вот тебе же говорили, не бегай, это все стирается, позвоночник. А потом, ну я как бы, я же упрямый, я думаю, я все равно буду бегать, потому что я знаю, что это пролечивается, а не стирает, а внутри говорит, скоро все отвалится, над тобой все будут смеяться. А я бегаю все равно. И потом, знаете, что произошло? Вот в этой связке вот этих 3 позвонков, в самой середине, боль прошла. Я прям еще раз смотрю, прошла. И я понял, что все нормально. И потом боль пошла вверх и вниз вот так вот. И вверху уже пролечивание дошло до межлопаток. Позвоночник у меня сейчас там пролечивается. Но там мне не сильно он поврежден, поэтому там чуть побаливает. а внизу прямо сильно пролечивается, пробаливает в крестце. Потому что из-за вибраций у меня нижняя часть позвоночника сильно подразрушилась. Я сейчас летаю не как все. Я себе купил такой чемодан на колесиках. Ну, это. И у него, ну, как бы, есть же ручка. Там твердая поверхность. Я поэтому в самолет сажусь и ноги поднимаю вот так. Ставлю ноги. И у меня, ну, прижаты эти ноги к груди вот так летают. Да, вверх ногами вот так сижу. Ну, не прям вот так. Не по-американски. Можно водички, если есть? Визы, Геннадий.
А что люди говорят?
Они не говорят, они думают. Мне не важно, потому что мне важно, чтобы я остался жив. Мальчишки смотрят ногами, а девчонки глазами. Девчонки, они более внимательны. Я говорю жене, слушай, я мобильный телефон не могу найти.
На все хватит.
Как понял. Это мужское мышление. Я же ей говорю, мобильный телефон не могу найти. Она говорит, у тебя под подушкой лежит. Я иду, смотрю, лежит там мобильный. Думаю, как она узнала вообще. Женская очень внимательная, не очень все видит. Потом постепенно все вот так раз, раз, раз. И все суставы прошли. Все, что болело в теле, все прошло. Это удивительно. Организм лечится постоянно. У меня один знакомый, он занимался, он был по шейпингу тренером. И он качался там постоянно, такой очень мускулистый парень. И он из-за этого качания постоянно у него началась развиваться почечная недостаточность. И он, ну, поздно обратился к врачу, что-то как-то не обратил внимания на это. И ему врачи, когда он пришел, они ему уже так по-доброму сказали, что скоро будет искусственную почку ставить. Все, как бы, у тебя, ну, как бы, почки не, на такой стадии уже не восстанавливаются. Все. И он подошел ко мне, говорит, я хочу жить. Я говорю, ну прекрасно, давай все делай. Сначала вода, потом длительное движение, потом постное. Ну, я им все расписал, всю программу. Через полтора года он пришел к врачу, ему говорит, слушай, какое-то чудо произошло. У тебя уже почти почки восстановились. Как это так, непонятно. Ну, такого обычно не бывает. Мои дорогие друзья, восстанавливается все в организме. Надо просто знать, что... Одно восстанавливать легче, а другое тяжелее. Например, нервную систему, чтобы восстанавливать, надо на 5 часов очищаться, на 5 слоев очищаться. Это 4 часа ходьбы раз в 6 дней. 4 часа, 21 километр, чтобы нервную систему лечить. Иначе она лечиться не будет. Или неподвижное положение тела, если ты хочешь нервную систему лечить, ты не можешь за 40 минут стояния ее вылечить. Надо 65 минут стоять. И если ты хочешь глубоко ее пролечить, надо каждый день это делать. Понимаете? То есть нужно цену платить за то, чтобы вылечить. Или шизофрения, допустим. Надо и ходить по 4 часа раз в 5-6 дней, и стоять каждый день по 65 минут научиться. Тогда ты вылечишь шизофрению. Через год. Это год надо так делать, чтобы у тебя психическое тело прочистилось, и блоки, которые вызывают психические заболевания, тогда пройдут. Представляете, как классно? И можно жить до 90 лет, не болея совершенно. Вот мне 58 лет, я бегаю 17 километров, у меня средний пульс 135-137 сейчас. Но обычно люди бегают, там 150 пульс, 160. А если с таким пульсом бегают, то это означает уже хорошая подготовка спортивная. Согласны, кто бегает? Согласны, что 135 пульс, это нормальный такой пульсик?
Очень, да.
Да, и я бегаю 6 минут 30 секунд километр, это нормальная скорость такая, средняя. Я сижу в ледяной воде. Ну, мы на Москве, когда пришли туда, мы пришли купаться, где моржи купаются. И там два мужчины как бы за этим местом заботились, там в этом парке. зима, прорубь. Мы залезли и сидим там. Они говорят, вылазите быстрее, вы все, вы же замерзнете. Надо просто окунуться и вылез. Они, мы говорим, это моржи так делают. А вы, да, а мы говорим, тюлени. Нам нужно. И он так удивился, он говорит, нифига себе, такого никогда не видел. Он говорит, ну ладно, там мужики, там, ну, у нас девчонки залезли, молодые девушки, в возрасте женщины, пожилые. Все сидят 4,5 минуты, проруби, нормально. Все 5 слоев очищаем. Никто не заболел. Психика становится спокойной, как танк просто. Вообще ничего не раздражает. Вот я так за собой. Я раньше был очень... Я вообще чувствительный, вижу людей, чувствую. Но так стало спокойно. В Питере там мойка такая, река. Ее там заасфальтировали. Все, это в центре города прям. Я приехал, я говорю, мне нужна ледяная вода, я не могу, я устал. Он говорит, ну надо ехать там на озеро, там сколько, ну час, это же Питер. Я говорю, ну здесь же речка течет. Она говорит, ну в этой речке никто не купается. Там мойка, там просто ходят все и смотрят на воду. Я говорю, ну спуски есть? Они говорят, ну есть для катеров, ну для экскурсий. Я говорю, пойдем. Ну, я, как это была ранняя весна, только ну, начал сходить лед там на мойке. Я в шортах пошел, короче, залез туда. Вода везде чудесная. Неважно, какая это река. Если есть вода, она всегда хорошая. Даже если она грязная внешне, она энергетически чистая. Ну, постоял, потом под душем сполоснулся, да и все. Мы вот в этом Москве купались, река вообще была, ну она была, ну как бы, что было, да, весна была, и прямо река такая, она вся была, грязь прямо текла такая сплошным потоком. И мы в этой грязной реке стояли, потом мылись под душем и парнули. Тоже много людей зашло. Я когда с этой вылез из этой мойки, я иду весь красный, такой счастливый, мужик такой. Вас ограбили, вас ограбили. Ну, в этом, в Питере. Я говорю, да, говорю, у меня забрали усталость. Он говорит, ты кто вас ограбил? Я говорю, мойка меня ограбил. Представляете, как классно. 4,5 минуты, и ты совершенно здоровый человек. Удивительно. Желать всем счастья. Это у каждого человека есть скованность психическая на себе. Вот как определить, какой период жизни у человека? Чем больше он думает о себе, тем тяжелее жизнь. Это значит плохой период. Люди просто не могут от себя оторваться, постоянно думают. Как жажду среди мрачных равнин. Равнины мрачные стали. Измену забыть и любовь, но память, мой злой властелин, все будет винувшая вновь. Имщик, не гони лошадей, и некуда больше спешить, и некого больше любить. Имщик, не гони лошадей, память будет минувшая вновь, будет. Я жажду забыть уже, она будет память. А если человек знает вот эту смелую истину, я желаю всем счастья. Это как революция внутри, понимаете? Оторваться от себя и сказать, раз я, мне так хреново, пусть хотя бы другим будет хорошо. И человек на фоне вот этих страданий начинает, я желаю всем счастья. Чтоб все сдохли. Я желаю всем счастья. И этому тоже. Да. Я желаю всем счастья. Но только не этим, которые войну начали. Я желаю всем счастья. И так далее. Человек постоянно. Я желаю всем счастья. И потом у него так раз. и память переключается на что? На хорошее. На хорошее. Потому что когда человек сосредоточен на себе и думает о плохом, он вошел в штопор судьбы. Знаете, что такое штопор? Самолет, когда в штопор летит, он, значит, разобьется уже все. Он в штопоре находится. И если человек вывернулся из штопора, смог начать думать о других людях, помогать всем. Надо сначала помогать начинать, а потом ты увидишь хорошее в людях. Сначала надо помогать им. А потом хорошее уже увидишь. Сделай что-то хорошее для человека. Самый простой способ. Я желаю всем счастья. И когда ты увидишь хорошее в людях, ты не сможешь оторваться и забудешь про свою жизнь. Так побеждается судьба. Если человек умеет видеть хорошее в людях, а значит, он сам любит их, желает всем счастья, значит, у него будут добрые друзья. Добрые друзья – это те люди, которых ты всегда видишь хорошие всю жизнь. И они спасут тебя от беды, эти люди. И так человек отрывается от себя, настраивается на добрые глаза людей. Вот вы приехали сюда на 5 дней. Это ваше время для того, чтобы вам научиться увидеть глаза. Здесь очень качественная среда. Сюда приехали только добрые люди. Пожалуйста, научитесь этому. Вот у вас у всех тяжелая жизнь. Вам всем плохо, тяжело. Но вы возьмите просто и научитесь смотреть людям в глаза. Допустим, может быть, здесь некомфортно. Может быть, кому-то не хватает горячей воды. Кому-то хочется что-то особенного поесть. Кому-то, допустим, тесно спать. Или еще какие-то. Но вы переключайтесь на другие виды счастья. Здесь добрые люди – это самое дорогое удовольствие – быть рядом с добрыми людьми. Это очень сложно найти таких людей. Поэтому не тратьте зря свои деньги. Вот вы заплатили деньги сюда, время свое отдали. Качественно проводите. Каждый день – река. Каждый день обязательно, когда видишь человека, радуйся ему. Даже если он смотрит на тебя печальными глазами. Допустим, от него там кто-то ушел, ему плохо. И он будет смотреть на тебя печальными глазами. А ты смотри на него радостными. И он тоже тебе улыбнется. И тогда эта цель поездки этой будет достигнута. Поэтому ваша жизнь в ваших руках. Научитесь революцию в сознании делать с помощью вот этого метода. Я сегодня молился и думал о о том, насколько Господь реагирует на наши устремления правильные, насколько Он защищает и спасает людей с правильным настроением. Как Он землю спасает, как Он выравнивает все силы. Пытался это увидеть. Сейчас у меня такая ситуация жизненная, что мои лекции слушают по обои стороны баррикад. Поэтому для меня люди все одинаковые. Они все на одинаковом языке примерно говорят. И просто друг друга тупо убивают. Вот. И есть женщины, которые молятся за своих мужей. Есть мужчины, которые забирают и заставляют там умирать. Недавно меня консультировалась одна женщина, которая хотела, чтобы ее муж вернулся живым. И так случилось, что в это время, когда консультация, это неожиданно произошло, консультация была назначена на определенное время, заранее. И когда консультацию мы проводили, за день до этого приехал муж в отпуск на несколько дней. И мы сидели втроем. Я им рассказывал. Ей рассказывал, как надо настраиваться, чтобы он был жив. Это возможно? Люди некоторые говорят, как бы пуля дура, как бы ее траекторию никто не знает. Но мой опыт показывает, вот я сейчас смотрю, я людям, которым говорю, как настраиваться, у них выживают близкие. Те, которые этого не делают, они не выживают. И я ей рассказывал, я говорю, когда ты почувствуешь, есть два вида состояний, которые могут убить твоего мужа. Это все в твоем сердце находится. Если ты почувствуешь сильную скованность, безысходность, и чувство непреодолимой силы какой-то, и в это чувство поверишь, то твой муж погибнет. А как надо? Надо, когда приходит вот это чувство непреодолимой силы, надо в это время находиться в молитве, в неподвижном положении тела, в длительном движении. И в это время надо постоянно помнить о святости и чистоте. И эта память должна вывести тебя из этого состояния и привести к состоянию доброты. Когда доброта в сердце утвердится, значит все, опасность миновала. Если скованность остается, молись дальше. Эта скованность не возникает в тот момент, когда человек должен погибнуть. Она возникает раньше. 10 минут осталось, ага. Ну, я вам потом расскажу дальше, как я их наставлял. А сейчас я вам расскажу мой опыт. Мне когда было... где-то 22 или 23 года я только начал все это изучать, молитву там и все прочее. Это стало, знание стало доступным. Я шел за хлебом домой. У меня папа, мама и сестра уехали на машине из Тольятти на Урал, родственники. Я шел за хлебом, и в этот момент появилась эта скованность у меня внутри, холод такой. Я начал искать источник этой скованности и увидел, что сейчас все втроем мои родственники погибнут. Я прям увидел эту катастрофу. Я тогда остановился, перестал идти за хлебом, я остановился, встал и начал думать о Боге, о святости. Я включил эту память сильно, мощно и убрал эту скованность своей психики, этой энергии святости. И потом меня отпустило через несколько минут, и я пошел дальше за хлебом. Потом моя мама рассказывает мне, что в это время как раз они ехали, и большая машина, КамАЗ, ну, с противоположной трассы сбился как бы и пошел навстречу. Они начали сворачивать от него, увернуться пытались, а он тоже сворачивает. Потом они увидели, что водитель, ну, спит на руле прямо. Вот. И прямо уже они фактически врезались. У мамы появилась сильная скованность, она почувствовала смерть, что у ней холод пошел внутри, вот так по телу. И Они разминулись вот буквально в миллиметр с этой машиной и полетели в кювет. Там обычно дороги же подняты чуть-чуть. И вот они в этот как бы полетели туда. И машина встала на все четыре колеса и выехала, и поехала дальше. Ничего не произошло. Они отделались не совсем легким испугом. А одна моя знакомая, доктор медицинских наук, пришла ко мне через несколько дней на кружок. У меня был кружок такой тоже, вот там доктора наук даже из института ходили. И она пришла ко мне и говорит: я вчера ночью во сне увидела маму. Она мне говорила: доченька, я умираю. И я подумала, какая-то фигня снится. Перевернулась на другой бок, а потом, когда утром пришла к маме, то она уже умерла. Я не могу себя простить за то, что я не среагировала в это время. Мои дорогие друзья, поэтому изучайте. Изучайте, как устроен наш мир, как работает наше сердце, как настраиваться, что делать, чтобы помочь себе и другим. Сейчас у нас уже время заканчивается, и поэтому мы с вами сейчас будем настраиваться на благодарность. Вот у нас в сердце находится Господь у всех. Вот Он нам подарил фестиваль вот этот. Он подарил нам солнце. Солнце энергии тратит, когда светит? Тратит? Нет? Тратит, мы же получаем радость, птицы поют. Солнце тратит энергию, эта энергия очень качественная, это энергия чистой любви. Мы получаем ее абсолютно бесплатно. Такова воля Бога. Он нам дарит воздух, нам дарит птиц, их любовь, любовь деревьев, любовь людей вокруг. А мы все время, знаете, как устроены. Вот вы замечали, допустим, у вас есть 5 человек, которые вас сильно любят, прям сильно, поднимите руку. Есть такие люди?
Себя можно считать?
Тебя не надо, нет, себя не надо. Вот смотрите, вот вы все, сейчас я вам задам один вопрос, кто подняли руки. Когда у вас появляется один человек, который вам делает больно, вы будете думать об этих 5, которые вам счастье приносят? Или только об этом одном? Вы заметили, какие мы скупые? У нас есть 5 человек, Бог дал, который нас любит, и только один, который нас не любит. И мы только об этом одном и думаем. Понимаете, это означает, что мы скупые люди. И для того, чтобы нашу скупость победить, Бог нам дал один метод удивительный. Этот метод называется прославление Бога. Или благодарность. Вот что такое аллилуйя? Знаете, аллилуйя, что такое? Это слово означает спасибо. Спасибо тебе, Господи. Я думаю, да блин, за что спасибо? Да за все спасибо. За солнце спасибо. За свежий воздух спасибо. За тех, кто меня любит, спасибо. Надо просто переключить свое внимание, стать благодарным. Если человек становится благодарным, то этот человек, который не любит, он перестанет не любить. Потому что он перестанет, его энергия судьбы перестанет питаться. Все работает подпиткой. Если мы думаем о том, кто нас не любит, мы питаем это все. Идет обмен энергией. Устанавливаются отрицательные связи. А если мы думаем о том, кто нас любит, значит будет это все подпитываться. И тот, кто не любит, он перестанет на нас влиять. Самая высшая благодарность – это благодарность Богу. Если человек повторяет «Аллилуйя», ну или «Альхамдулиля», там, если он мусульманин, есть на каждой, в каждой вере. «Хари Кришна» – это тоже «Спасибо Господи», только на санскрите. Ну, то есть куча таких вариантов, понимаете? Есть «Адунай», допустим, у евреев и так далее. Понятно, да? И надо тренироваться. Вот чтобы это было, вот вы знаете, допустим, что надо благодарить Бога, когда очень трудно, а не можете. Вот вы знаете, что надо благодарить, а хочется думать о плохом. И для того, чтобы не думать, надо, чтобы много людей вместе, рядом с тобой, не просто «Аллилуйя» повторили, а в сердце своем поблагодарили Бога за шмелей, за солнце, за добрых людей вокруг, за речку. Вот не всегда же речка вот такая тихая, спокойная. Не всегда же мы встречаемся в самое солнцестояние, в самую середину лета. Не всегда же птицы вокруг поют. Не всегда же, когда мы встречаемся, такая хорошая, тихая, спокойная погода. Так? А вы это прочувствовали?